Эпизод 10. Культура бога Ра. По поверхности озера, вызывая легкую рябь, скользил ветерок. Взбудораженная им темно-синяя вода, казалось, превращалась в многогранный сапфир, и, подставляя каждую из своих маленьких граней солнцу, мерцала разными оттенками. Солнце же светило ярко и ничуть не страшилось озорного ветра, а наоборот, работало с ним в тандеме. Горячие лучи, порой не знающие меры в своих силах, могли иссушить жаром все, на что они попадали, тогда как легкое дуновение ветерка, посетившего укромный уголок природы, спасало живые существа от этой неприятной перспективы. На берегу царило полное умиротворение. Крупные ярко-зеленые стебли травы, излучающие энергию жизни, тоже не могли устоять перед обаянием ветра, и едва он проворно касался их своими невидимыми крыльями, слегка клонились к земле. Кое-где густые заросли уступали место золотистому песку. По нему тянулись целые вереницы разных следов, от более изящных, оставленных женскими туфлями и сандалиями с хрупкой подошвой, до более грубых и массивных, явно мужских. Следы сделали берег узорчатым. Птицы, казалось, удивленно взирали на чудесный рисунок, который открывался с высоты полета. Люди же не могли подняться в небо и в одночасье окинуть взором землю, поэтому не ведали творцами, какой красоты они стали, ступив на прежде незнакомый им берег. Зато они точно знали о том, что привело их сюда. Это был зов знания. Знание всеобъемлющего и вечного, которое содержит все тайны мироустройства и человеческой жизни, знание, становящегося ядром сознания, очищающего душу и открывающего уникальные возможности для самосовершенствования. Молодые девушки и парни, женщины и мужчины средних лет, удивительно энергичные, как будто только начинающие познавать этот мир, все они пришли сегодня сюда и обосновались на берегу этого тихого озера, чтобы бесценные сокровища, наблюдения за собой, ежедневного духовного усилия, размышления о полученном ранее от хранителя знаний, трансформировались в лучи внутреннего света. Люди рассаживались на песке или на пледах и с упованием взирали на хранителя знаний, который, возвышаясь на небольшом помосте, неподражаемый в своих мистических одеждах, приветствовал их с воодушевленным и мудрым выражением на благородном лице. Нарезвившись вдоволь и как бы преклоняясь перед великой силой разума, ветерок решил оставить это безмятежное место его временных обитателей и отправился покорять другие края. Теперь на поверхности озера не было ряби, и из переливающегося сапфира оно превратилось в лишенный граней лазурит. Когда все ученики благополучно заняли свои места, учитель призвал поток энергии, необходимый для того, чтобы каждый из присутствующих мог осознать важность духовного развития и твердо ступать по этому пути. «Рад вновь видеть вас здесь, мои дорогие», — прозвучал его размеренный голос, который имел необыкновенное свойство разноситься по всему пространству мощными вибрациями. «Посмотрите на поверхность озера». Он указал рукой на пейзаж во всей красе, развернувшийся перед учениками, словно художник, пытающийся остановить мгновение. «Вам наверняка кажется, что вы можете погрузиться в его воды максимально по пояс. Но не верьте иллюзии. Это только вблизи берега. Чем дальше вы будете погружаться, тем большую глубину вы почувствуете. Так же и со знаниями. Пока мы не начали учиться, просвещать себя во всех аспектах, нам зачастую кажется, что того, что мы знаем, вполне достаточно. Однако по мере продвижения, по пути к нам приходит понимание того, что знание имеет очень большую глубину. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, ведь они помогают вам погружаться в этот огромный водоем, и чувствовать себя в нем, как рыба в воде. Когда хранитель завершил свою вступительную речь, которая обычно всегда пробуждала в учениках невероятную мотивацию двигаться вперед, из уст пожилой женщины с волосами до плеч, красиво завивающимися на концах, раздался первый вопрос. «Учитель, одна из учениц спросила у нас о том, какие религии существуют. Ведь их так много?» «Какие религии?» — словно эхом отозвался громкий голос хранителя. «В первую очередь, стоит отметить, что каждая религия связана с центром. Сколько у людей центров, столько и культов существует. Например, самая примитивная, так называемая религия инстинктивного центра. Это религия инстинктивного центра, сущность которого заключается в удовлетворении самых простых желаний, потребление пищи, иногда сверх меры, увлечение алкоголем и наркотиками. Это культ инстинктивного центра. Этому посвящено очень много внимания, и, соответственно, этим занимается множество людей. Культ инстинктивного центра существует постоянно, поэтому желание человека переедать и злоупотреблять вредными привычками не теряет свои силы никогда. Есть и другой культ, культ двигательного центра. К нему имеет отношение все, что связано со спортом. Человек, у которого в приоритете культ двигательного центра, посвящает свободное время просмотру соревнований, например, по футболу. Некоторые люди буквально обожествляют футболистов. Приверженцы этого культа даже образ Христа адаптировали к объекту своего поклонения. Изобразили Божьего Сына как футболиста, гоняющего мяч. «Как интересно», — заметила женщина, которая мелким аккуратным почерком фиксировала у себя в тетрадке невероятную мудрость хранителя, ибо знала, что это поможет ей размышлять и задавать новые вопросы. «Да, это невероятно интересно», — согласился учитель и продолжил. «Существует культ сексуального центра, размножения. Много фильмов и книг раскрывают тему именно партнерских отношений. Данный культ присутствует абсолютно везде, без преувеличения». На этом моменте хранитель поднял указательный палец, желая показать ученикам, что речь, вопреки их домыслам, идет отнюдь не о чем-то низменном и вульгарном. Сексуальный центр — не совсем обычный центр. «Он высший», — произнес он, делая особый акцент на определении «высший». У многих из присутствующих мысль о том, что физиологическая потребность в размножении может иметь возвышенный характер, не укладывалась в голове. Поэтому, переглянувшись, ученики сконцентрировали внимание, и все как один повернули головы в сторону учителя. А он тем временем продолжал. «Инстинкт размножения говорит нам о том, что данная энергия должна пойти вовне, на детей, внуков, то есть культ переводит нашу энергию куда-то вовне. Но если мы направим сексуальную энергию на развитие внутреннего мира, то человек начинает расцветать от сексуальной энергии. Он накапливает ее и направляет на познание и развитие самого себя. Затем в нем формируется возвышенное, божественное состояние. К сожалению, культ сексуального центра зачастую получает неправильное воплощение. Люди не знают, как нужно с ним обращаться. Все происходит банально, механически. Вся энергия либо выливается в примитивное физиологическое наслаждение, либо распространяется на представителей последующих поколений в семье, а самому человеку, увы, ничего не остается. Знай, человек, как обращаться с этой силой, он взрастил бы эту энергию в самом себе и достиг небывалого расцвета, божественного состояния. Она помогала бы ему становиться лучше, совершенствовать себя. Знай бы он только, Одухотворенное лицо мудреца стало почти суровым. Ему хотелось, чтобы каждый, абсолютно каждый человек поверил в свои силы и достиг наивысшей ступени разума, великой привилегии, данной ему в отличие от животных и растений. И он был непримирим ко всему, что могло помешать этому. Ведь даже дерево, лишенное способности к размышлениям, разрастается к небесам, стремясь к чему-то высокому и вечному. «Учитель!» — раздался звонкий голос юноши с густыми черными волосами. «А как называется культ, во главе угла которого стоят все вооруженные разногласия между людьми? Культ войны?» «Я как раз хотел перейти к обсуждению этого культа. И вы, молодой человек, кажется, прочитали мои мысли». Суровость мигом улетучилась с лица хранителя, и теперь ее сменила легкая радостная улыбка. «Будем исходить из того, что существует культ эмоционального центра. Пока он в основном проявляется в различных негативных эмоциях. Допустим, у людей возникает жажда кровной мести. Желая отомстить кому-то, они стремятся стереть с лица земли своего обидчика или же вовсе устраивают войны. Так вот, культ войны — это тоже культ эмоционального центра, когда негативные эмоции культивируются в массах людей и становятся причиной войн, погромов, революций, в общем, глобальных разрушительных явлений. Много людей проявляют недовольство, и эта негативная эмоция приобретает чудовищные масштабы. Несмотря на существование положительных эмоций, эмоциональный культ в основном связан именно с отрицательными. Люди начинают нагнетать негодование, распылять его, и оно превращается в большую беду. «Война ведь ведет только к разрушению», — решительно произнес черноволосый юноша и взглянул прямо в глаза мудреца. «Конечно», — кивнул гуру и охватил взглядом сразу всех присутствующих. Это всегда получалось у него каким-то удивительным образом. «Какие плоды приносит война? Сотни убитых и покалеченных людей, которые остаются инвалидами. Вот к чему приводит этот культ. Вместо возвышенных эмоций культивируются противоположные». Сказав это, учитель сделал паузу в своей речи, давая понять ученикам, что внимание нужно направить на то, как его слова отражаются на их внутреннем состоянии. Девушка с аккуратным пучком на голове закрыла глаза. И тотчас страшные кадры войны пронеслись в ее сознании. Дети-сироты, все в шрамах, бедные, измученные, тела молодых солдат, так и не вкусивших жизнь, поля, засеянные пулями, и небеса, подернутые серой вуалью скорби. Самые мрачные картины, которые только можно вообразить. «Зачем человеку культ войны?» — недоумевала девушка, по щеке которой уже текла маленькая хрустальная слеза. «Война слишком бессмысленна и трагична, чтобы превращать ее в целый культ». И так считали все ученики. Почувствовав, что настало время поделиться с десятками окрепших умов новой порцией знаний, мудрец продолжил. «Раньше, в эпоху СССР, постоянно, почти каждый день показывали фильмы про войну и про революцию. Это нужно было, чтобы люди подготовились к войне и на энтузиазме шли умирать за Брежнева. Много было подобных фильмов, и это тоже отдельный культ. В интеллектуальном центре он обрел статус культа науки. Раньше люди верили в Бога, в священные писания, а теперь говорят, мол, ученые доказали, и слепо верят ученым. Любой ученый может придумать, например, калотерапию. Изучив кал, он обнаружит в его составе какие-то микроэлементы, витамины, полезные вещества. Затем он выдвинет теорию, согласно которой нужно употреблять экскременты в пищу, чтобы помочь своему здоровью. и все поголовно начнут следовать этому совету, потому что так говорят ученые. Вот в чем заключается культ науки — формулирование глупых выводов, теорий, практик, совершение бредовых открытий и такое же безрассудное следование этим новым тенденциям. Озеро хранило молчание, зато среди учеников прокатилась волна заразительного хохота. Всех рассмешила возможная перспектива такого безотходного производства. Даже сам хранитель позволил себе широко по-младенчески улыбнуться. Такие научные теории его всегда забавляли. Учитель, обратилась к нему молодая женщина с лицом, усыпанным веснушками и глубокими ямочками на щеках. А к какому центру тогда относятся известные нам религии, христианство, ислам, буддизм? У нас есть высший эмоциональный центр, который связан с высшими эмоциями. И только из этого центра вытекают нормальные религии, христианство, ислам. Если люди чувствуют зов возвышенных эмоций, то начинают следовать по пути религии. Кто-то начинает придерживаться христианства, кто-то идет в ислам, а кто-то в индуизм, кришнаизм, где культивируются возвышенные эмоции. Это уже можно назвать настоящими религиями, а не просто такими культами, как культ инстинктивного центра или культ спорта. Также существует высший интеллектуальный центр, в котором отражаются настоящие религии, связанные с просветлением. Когда мы поднимаемся над всеми заблуждениями и предрассудками, начинаем работать всеми извилинами своего многофункционального мозга, воспринимать мир и жизнь всеми центрами, такими, какие они есть, это уже религия внутреннего пробуждения. Чем больше человек познает высший интеллектуальный центр, тем больше он понимает законы бытия, и тем больше он просветляется. Разведя руки в стороны и вновь охватывая всех своим вниманием, хранитель придал своему голосу особую тональность и резюмировал: «Вот теперь, дорогие ученики, вам известно, какие культы существуют и откуда они берутся». Пока присутствующие с блеском в глазах жадно вкушали все слова, произнесенные хранителем в столь многогранном мире знаний, они также расширяли свое внимание на осознание того, среди какой красоты посчастливилось им сегодня обретать свет души. Темно-синее озеро тихо искрилось на солнце сияющими бликами, сочная трава ласкала взор и рождала покой в сердце. Надломи хрупкий стебелек, и из его юного тельца будет долго сочиться животворящий сок. Следы на песке, нетронутые разбойником ветром, все еще являли миру таинственное зрелище. «Учитель», — обратился к гуру пожилой мужчина с прозрачными серо-голубыми глазами и тонкими слившимися в одну линию губами. «Правильно ли я понимаю, твоя религия — это то, куда ты направляешь свою энергию, свое внимание? То, что тобой обожествляется, становится твоей религией и, следовательно, твоим богом». Голос мужчины был слегка хриплым и при этом дрожал, как будто это был вовсе не голос, а стеклянный сосуд с тонкими стенками. «Да, конечно», — согласился хранитель с весьма интересным выводом своего прозорливого ученика. «Мы даже не столько направляем свою энергию, сколько активизирующийся под воздействием внешних или внутренних факторов центр заставляет нас это сделать. Например, инстинктивный центр начинает сильнее работать, и наше безвольное внимание к нему приковывается. Все, что хочется делать — справлять нужду, потреблять пищу, погружаться в сон. За этим следует желание попробовать на вкус вредные привычки. Инстинктивный центр буквально диктует нам, что делать. И только когда речь идет уже о сознательном усилии. Хранитель снова поднял указательный палец. Вот тогда мы уже самостоятельно начинаем направлять свое внимание. Сначала, например, пошел импульс от высшего эмоционального центра, и мы испытали возвышенное состояние. У нас возникла устремленность к чему-то высшему, к Богу. Учитель поднял руки вверх и, соединив ладони над головой, замолчал. В этот момент ученики также подняли руки и соединили ладони, чтобы почувствовать внутри себя высшую силу и ощутить свою причастность к Божественному. Этот заветный импульс сработал, и внимание невольно ему поддалось. Продолжил хранитель, все еще не разъединяя ладоней. Потом уже человек начинает читать умные книги, изучает христианство, ислам или кришнаизм, и, к своему удивлению, замечает: «Вечно так не будет продолжаться. Воздействие перешло в какой-то очень хороший аспект». Голос учителя изменился, и всем показалось, что высказывание слетело с уст совершенно другого человека. Так мастерски умел он владеть своим голосом. Дальше мы сами должны культивировать возвышенные эмоции. Сами по себе постоянно приходить они не могут. Они возникают, приводят нас к устремленности, какой-то религии, к чему-то духовному, но затем могут и исчезнуть. Когда аспект сходит на нет, мы должны культивировать нужные эмоции самостоятельно. Не ждать безвольно и бессмысленно, когда на нас снова снизойдет благодать. Аспект может повториться лишь через 30 лет, например. Зачем тогда ждать его возвращения, когда можно безотлагательно взять все в свои руки? Хранитель разомкнул ладони и, вытянув руки перед собой, сжал их в замок, продемонстрировав волю человека к самосовершенствованию. Ученики попробовали сделать то же самое и выяснили, что это простое, казалось бы, никак не связанное с внутренним миром действие, каким-то загадочным образом придает им уверенности. «Учитель, мне кажется...» — раздался робкий голос молодого парнишки в очках. «Мне кажется, что каждый человек должен осознать, что его внимание безвольно. Вот он замечает какой-то импульс, как вы сказали, и поддается ему, каким бы нелепым он ни казался. А в ином случае мы берем все под контроль, анализируем, в какую сторону пошел у нас этот импульс. Нам, безусловно, интересно, но мы выступаем лишь в роли наблюдателей, рассматриваем импульс, но не отождествляемся с ним, одновременно задумываемся, какой цели хотим достичь, и понимаем, что цель у нас совершенно другая. То есть человек должен сознательно перестроить ориентир на достижение этой подлинной цели и не поддаваться всяким ложным импульсам, которые возникают и мешают нам двигаться в верном направлении. Один импульс ведет нас в одну сторону, другой — в другую, а в результате прийти никуда не можем. Если же выбрали цель, тогда четко идем к ней и стараемся не обращать внимания на подобные провокации. Удивительное дело, прежде неуверенный, почти дрожащий голос парня по мере проговаривания таких очевидных после разъяснений хранителя истин обрел совершенно иные краски. Он стал более выразительным, размеренным и громким. Даже сам хранитель удовлетворенно отметил эту приятную метаморфозу. «Совершенно верно», — поощрил он рвение юноши к применению знания. «Вы правильно рассуждаете, не позволяя своему мозгу покрыться слоем пыли, как забытая книга на полке. Конечно, масса разных импульсов отвлекает нас. Они зовут нас то в одну сторону, то в другую, создают нам препятствия, сбивают с пути, усыпляют в конце концов». Это была кульминация в речи учителя, потому что голос его в этот момент обрел небывалую мощь. «Мы должны вспомнить свою цель, направить на нее все свое внимание и сознательно идти к ней. Вот это будет уже настоящая религия, потому что в ней проснется созидательная сила, а слепая вера в бессмысленные импульсы и вовсе нас покинет. Парень в очках кивнул головой, и на его лице появилась сияющая улыбка. Юноша был безмерно благодарен хранителю за то, что тот внес ясность в его рассуждение. Учитель исполнял роль одухотворенного гида, который вел за собой людей через пещеры невежества, острые скалы сомнений и изнуряющие зноем пустыни заблуждений. Тот, кто, следуя за ним, стойко преодолевал этот путь, мог надеяться на получение самой ценной награды. Учитель послышалась возле самого озера. Эта молодая девушка, которая со своими длинными светлыми волосами, казавшимися на солнце зрелыми колосьями пшеницы, выглядела словно русалка, очутившаяся на берегу, обратилась к хранителю, прервав тем самым цепочку своих безмолвных рассуждений. Можно ли сказать, что культ определяет ведущий центр? Например, если у человека это Муладхара, то он физически развит. Если эмоциональный центр реализуется, то у человека превалируют негативные эмоции или культ вещей. То есть человек склонен к следованию определенным тенденциям, так ведь? Вот это механический культ. А если он начинает просыпаться, совершать усилия развития, то шаг за шагом отходит от вредного культа и выбирает другой культ, полезный? Конечно, какой-то центр у человека развит больше. Почесав подбородок, согласился учитель. Есть люди, у которых больше развит интеллектуальный, эмоциональный или двигательный центр. В зависимости от того, какой центр развит больше, в том направлении человек и идет. Вот, например, всем вам известны так называемые пикап-тренеры. Как вы думаете, какой центр больше развит у них? Наверное, сексуальный? Задумчиво потеребил копну своих черных волос парень, который ранее задавал вопрос про культ войны. «Разумеется!» — воскликнул хранитель и несколько раз кивнул. Большинство пикап-тренеров уже рождаются с гиперактивным сексуальным центром. В молодости их, как правило, затягивает в аналогичную сферу. Один такой тренер постоянно знакомился со всеми, а потом начал писать книжки, в которых излагал инструктаж по знакомству. Почему же он всем этим занялся? Потому что сексуальный центр развит у него больше, чем у других. Именно из него к нему поступали импульсы, которые привлекали к себе много внимания. Слишком развитые половые органы — вот и результат. Учитель, — подметил мужчина с вьющимися каштановыми волосами и небольшим шрамом на левой щеке. А если развитые какие-нибудь другие органы? О доминировании каких центров это говорит? «Конечно, могут быть развиты и другие органы», — сказал мудрец. «Один орган может быть больше по размеру, другой, напротив, меньше. В зависимости от этого и центры тоже действуют по-разному». Девушка с волосами русалки, которая расположилась совсем рядом с озером, заметила, как вода у песка начала пузыриться. Мгновением позже из нее осторожно вынырнула маленькая лягушка. Однако, испугавшись такого большого количества людей, она вновь скрылась в воде и, сделав мощный толчок своими перепончатыми лапами, поплыла в обратную сторону. Хранитель положил свою красивую ладонь на подлокотник кресла, а самые бдительные ученики отметили, что их внимание тотально захвачено этим простым жестом учителя. Так оно было осознанно и целостно, как и все, что делал или говорил хранитель знаний. А он тем временем продолжил. У кого-то наиболее сильный инстинктивный центр. Значит, речь идет о переразвитом кишечнике или об увеличенной печени. Эти органы работают интенсивно, и как следствие человек постоянно хочет есть, наполняется едой, словно огромная бочка. Какие-то программы изначально задаются нам природой. По ее велению наиболее развиты и определенные центры. Но когда мы обрели истинное знание, поняли, что какие-то импульсы могут нас отвлекать, тогда сознательно стали выстраивать траекторию для своего внимания. С того момента, как нам стало это известно, мы решительно идем к своей цели, не обращая внимания на то, какие у нас кишечник или печень. Следующий вопрос задала девушка с очень тонкими чертами лица. Она была похожа на изящную цаплю. Пряди ее рыжеватых волос спадали на плечи, выбиваясь из длинной, уже слегка растрепанной озорным ветром косы. «Учитель!» — обратилась она к хранителю, и все взбодрились от величественного голоса, вступившего в противоречие с ее утонченной внешностью. «Получается, есть культы, которые связаны с центром, а есть те, которые создаются специально, например, мода. То есть это культ, цель которого — привлечь как можно больше людей, пребывающих в безвольном состоянии. Человеку навязывается модная тенденция, цель, к которой он начинает стремиться. По сути, у каждого человека имеются и внутренние побуждения, и внешние, такие как, например, покупка машины. Своеобразный культ создали и из кредитов, которым люди отдают всю свою жизнь и энергию. Так ведь?» Когда девушка перестала говорить, учитель, вновь обрадовавшийся тому, какая продуктивная беседа выстраивается у него с учениками, поспешил развеять все ее сомнения. Каждый раз, когда раздавался его голос, присутствующие, казалось, пробуждались ото сна и ощущали в себе прилив новых сил. «Да-да», — согласился хранитель, — «существуют такие явления, как пропаганда и реклама. Такой культ создает правительство или наиболее влиятельные, богатые люди. Вы совершенно кстати упомянули моду. Эти самые важные персоны думают о том, как продать больше одежды и обуви. В итоге они приходят к выводу, что каждый год или полгода необходимо, так сказать, создавать новую моду. А что они создают? Подчас совершенную ерунду, излишества, абсурдные идеи и образы. Все это делается в бешеной погоне за продажами, и это становится синонимом красоты. Потом эти тенденции демонстрируют по телевизору. Вот, смотрите, в чем ходят звезды, а вы-то что, не отдаете дань моде? Человек, ослепленный этим призывом, желает подражать знаменитостям, быть в тренде. Он отправляется в магазин, выкладывает все деньги на эти лишенные вкуса вещи и носит их. И не только за знаменитостями люди могут повторять, за обычными людьми тоже. Но это так глупо! Обезьянничество ведь еще никому не помогало достичь внутреннего совершенства, согласитесь? В этом просторном зале с невидимыми стенами, созданными самой природой, тут же раздались ответы. Да, конечно, еще как! Кто-то даже вспомнил известную басню Крылова «Обезьяны» и процитировал из нее пару строк. «Учитель!» — прозвучал высокий голос женщины в цветастом сарафане и вязаной кофте, небрежно накинутой на плечи. «А ведь и правда человек так легко поддается моде, порой даже не чувствуя никакой угрозы, как, например, в случае с кредитами». «Да, вот такой парадокс», — развел руками мудрец. «Настолько большую власть имеет культ рекламы. Всякая чушь навязывается людям через средства массового оглупления, как мы их справедливо именуем. Люди поголовно заражаются этими абсурдными идеями, словно вирусом, и покупают всяческие товары. Вот по телевизору начали рассказывать о кредитах. Мол, кто-то их уже успешно оформил, а значит, можно идти и тоже вслед за ними оформлять. Людям кажется, что сейчас они феноменально разбогатеют, и поэтому они мчатся, выкладывают деньги, порой даже все, которые имеют на руках, а довольный телевизор, оружие пропаганды, стоит у них в комнате,
и ликует.
«Средство массового оглупления», — пробормотал пожилой мужчина в длинной льняной рубашке на пуговицах. «Людям кажется, что если что-то показывают по телевизору, то это, несомненно, правильно. А хитрые и предприимчивые люди, каких немало в мире, этим пользуются и создают какую-нибудь эффективную рекламу, которую человек, не включивший собственный мозг, жадно поглощает, творит совершенно бессмысленные поступки, вкладывает деньги в финансовую пирамиду, покупает ненужные вещи».
«Так оно и есть», — сказал учитель, радуясь проявлению ораторского мастерства и рассудительности этого седовласого господина. «Поэтому-то и существует на свете пропаганда, чтобы управлять не имеющими своего мнения людьми. А мы должны думать о том, что нам показывают, размышлять, нужно ли нам это вообще. В общем, нужно включать свой разум и анализировать поступающие импульсы. Реклама существует, но принимать ее или нет — наше дело. Для чего мне испытывать стадный инстинкт? Вот каким вопросом лучше всего задаваться. Я буду действовать по-другому, по-своему. Именно такое заключение напрашивается. Что лучше для вас самих?» Этот вопрос, произнесенный хранителем, долетел до слуха всех учеников и проник глубоко в сознание каждого из них. «Что лучше для меня?» — спросил сам себя шепотом юноша с черными волосами. «Что лучше для меня?» — как эхо повторила так же тихо девушка-русалка. «А что лучше для меня?» — произнес внутренний голос женщины с волосами, кончики которых завивались кверху. «А для меня лучше, вместо того, чтобы искать счастье в машинах, бытовой технике и кредитах, культивировать счастье самостоятельно. Свое, неповторимое, сокровенное». Размеренно произнося с особой интонацией каждое слово, сказал учитель. «Это такое незабываемое состояние. В детстве ведь каждый из нас был счастливым просто так. Зачем же сейчас, когда мы выросли, нам для счастья обязательно нужен автомобиль? Мол, у всех машины уже есть, а у меня нет, и потому я буду глубоко несчастным». «Великий!» — неожиданно раздался голос еще одного молодого парня с волосами, собранными в маленький хвостик. «В детстве нам еще внушали то, что оценки в школе должны быть обязательно хорошими. Это ведь тоже своеобразная пропаганда, да?»
«Еще какая!» — подтвердил учитель, внимательно посмотрев на парня, в голубых глазах которого смутно виднелись очертания озера. «Ребенку часто внушают, что он может быть счастлив только когда он получает пятерки и сдает экзамены. Сравнивают его с отличниками. После такого внушения ребенок чувствует себя несчастным. Пятерку он не получил, принес двойку, не сдал экзамены. У него нет того, что есть у других. Даже уже будучи взрослым, он сильно страдает, переживает, что не такой, как все. Даже жалеть себя начинает, вместо того, чтобы не обращать на это внимания и думать, зачем мне нужна эта обусловленность? Я не хочу быть обусловленным всякой ерундой вроде пятерок и экзаменов. Я сам буду культивировать состояние счастья, как в детстве начну совершать смехомедитацию, хохотать, заряжать себя эмоционально. В таком случае энергия идет правильным образом, ее не внушают, не навязывают.
«Учитель, получается, нужно совершать больше духовных практик?» — скромно предположила девушка в длинном платье, похожая на настоящую тургеневскую барышню, с бледным лицом и темными, как две ягоды смородины, глазами. «Конечно, и совершение практик тоже поможет», — согласился учитель, сознательно окинув все пространство взглядом.
нужно больше настраиваться на состояние счастья. Тогда есть шанс на то, что с каждым днем вы будете становиться все счастливее, энергия будет идти в правильном направлении. А нас чему учили? «О, у тебя двойка! Как плохо! Пожалей себя! Смотри, у всех дети как дети, а ты кто? Позор!» Вот так родители внушают своему чаду ложные установки. И в итоге человек теряет ощущение счастья. Энергия начинает идти на всякую глупость. Голова загружена мыслями о том, как получить пятерку, сдать экзамен, купить ненужную вещь, которую приобрел сосед. Вот и все. Состояние счастья потеряно, и нужно вновь его культивировать. Если мы не будем этого делать, то счастье никогда к нам не придет. Будем жить лишь воспоминаниями о радостных мгновениях родом из детства или молодости, словно мы уже глубокие старцы. На самом деле все гораздо проще. Хочешь быть счастливым? Будь таковым. Создавай счастье сам. Веселее, радостнее, активнее. Не нужно ждать чего-то извне. Формируем правильное состояние сами, не утрачиваем целеустремленности, и все у нас становится великолепно. Великолепно. Это слово, подобно птице, пролетело над всеми учениками, а затем, как бабочка, стало порхать с травинки на травинку. Оно, точно божья коровка, подобралось к каждому пледу и коснулось крошечными лапками сознания людей. «Мы сами творцы своего счастья», — подумала девушка в кофте с пышными рукавами. «Я непременно стану счастливой. Разве здесь, в окружении чудесной природы, одухотворенных людей и мудрого знания хранителя, я не испытываю счастья? Ведь сейчас ничего из материальных или социальных ценностей мне для счастья и не надо». Близился вечер, и небо над горизонтом окрасилось в ярко-оранжевые тона. Вода в озере переливалась то золотом, то серебром. Перед десятками пар глаз возник какой-то новый, красивый, сказочный мир, в котором сердце не знало печали. Яркое зарево виделось ученикам далеким и сладостным чудом. Учитель раздался новый голос, летящий и звонкий, как трель соловья. А как наши центры влияют на наши сновидения? Хранитель посмотрел на девушку, которая задала вопрос. У нее был чистый и проницательный взгляд. Зеленые глаза смотрели сквозь тонкие прядки челки. В мудром выражении лица удивительным образом мелькали черты детской наивности. Как прекрасно, если в каждом взрослом будет скрываться такой любознательный ребенок, не дающий ни минуты покоя своему развивающемуся мозгу, — подумал учитель и ответил. Да, каждый центр видит свои сновидения. Допустим, при доминировании инстинктивного центра человек созерцает сны, связанные с едой. В них он в качестве главного героя постоянно ест, особенно если в реальной жизни испытывает чувство голода. Импульсы приходят к нему через сон и воспроизводят картины с обилием пищи. Если включились сексуальные центры, то, ясное дело, человек видит в сновидениях каких-то партнеров. Перед ним вырисовываются сцены любовных отношений, интимной близости. Первое дело — за импульсом, а затем наше воображение дорисовывает кадры, соответствующие тому или иному центру. Хранитель знаний легко отвечал на любого вида вопросы, ибо сам глубоко размышлял над каждой ситуацией в своей жизни и обращался к Высшему, моля о вразумлении каждого живого существа. Полюбовавшись бабочкой, опустившейся на его ладонь, он продолжил. Иногда импульсы приходят из двигательного центра. Человек во сне куда-то бежит, проявляет какую-то физическую активность. А ведь есть и вещие сны», — также задумчиво проговорила зеленоглазая девушка. «Вещие сны как раз связаны с высшими центрами», — подметил учитель. «Когда включается высший интеллектуальный или эмоциональный центр, мы видим необычные, яркие сны, которые, как правило, надолго запоминаем. Увидев такой сон, человек находит в соннике его значение, а в какой-то момент сновидение сбывается. Сестра одного молодого человека, который занимался в нашей школе, как-то увидела во сне учителя, но еще не знала, что это за человек. Она поделилась с братом увиденным и подчеркнула, что приснившийся ей человек выглядел весьма необычно. После более подробного описания, которое она изложила, наш ученик показал ей портрет учителя, и, удивленная, она подтвердила, что ей во сне привиделся именно он. Затем эта девушка приехала в ашрам. Вот пример вещего сна, имеющего отношение к высшему центру. Мы видим картины, которые сбываются в будущем. Это своего рода подсказки, посланные нам самими ангелами. Именно они направляют нас на верный путь и регулируют наши действия через сон. Девушка с чистыми зелеными глазами, по правде говоря, боялась вещих снов и дара ясновидения. Ей казалось, что лучше не знать заранее о том, что там впереди. Но теперь этот страх улетучился, и ей, наоборот, стало даже немного тоскливо на душе от того, что еще ни одна ночь не подарила ей вещего сна. Возможно, как раз из-за этого страха. Ведь такой сон мог бы многое прояснить. Тогда и жить стало бы легче, — подумала девушка. Я бы точно знала, как поступать в той или иной жизненной ситуации, и не терзала бы себя многочисленными сомнениями. Рядом с ней, на белом коврике с причудливыми золотистыми узорами, сидела женщина с высоким, сильно зачесанным назад хвостом. Солнечный свет, который струился на ее темно-каштановые волосы, наделял их выразительным блеском. Такой же блеск мерцал в ее широко распахнутых карих глазах. Женщина посмотрела на учителя и подняла руку, желая задать ему свой вопрос. Когда мудрец с теплотой во взгляде предоставил ученице право голоса, она улыбнулась и заговорила. «Великий хранитель, правильно ли я понимаю, все культы основаны на культе «я»? Когда человек рождается, его заражают принципом «все для себя», поэтому он начинает вести потребительский образ жизни. А чтобы проявить высшие центры, нужен другой культ, проявлением которого является слово «отдавать». То есть наш культ, культ служения. С самого первого семинара мы настраиваемся на то, чтобы, например, помогать пожилым людям и так далее. То есть мы распространяем свой свет вовне. Остальные же культы служат лишь себе. Так ведь? «Да», — согласился учитель, и в его ясных глазах тоже промелькнул отблеск зарева. «Человека так или иначе растят эгоистом. Допустим, его постоянно сравнивают с другими. Вот смотри, ты двойку получил, а вот соседская девочка получила пятерку. Или у тебя этого нет, а у других есть. Или почему ты такой, а вот она или он совершенно другие». В итоге человек становится эгоистом, потому что начинает постоянно думать о себе, зацикливается на своей личности, при этом старается подражать кому-то. Чаще всего о себе у него формируется неправильное мнение. Ему столько всего внушили, и теперь он думает, что он бедный и несчастный, и ничего у него не получается, будут одни двойки на протяжении всей жизни». Даже в материальном плане он, испытывая финансовые трудности, заведомо не хочет выходить на новый уровень, потому что считает, что это ему не свойственно. У него возникает вот такое «я» с низкой самооценкой, которое постоянно себя жалеет, пребывает в обидах, остро испытывает чувство несправедливости, терзает себя страданиями. Благодаря этим установкам формируется эгоист, несчастный человек. Или, например, мама говорит дочке о том, что их папа плохой, потому что ушел от них. Ребенку передается это негативное эмоциональное состояние. В результате девочка становится несчастной, замкнутой, вечно страдает. Тоже пример неправильного внушения.
Получается, что родители должны уже с детства прививать ребенку стремление помочь другим, чтобы он не вырос таким эгоистом.
Вновь задалась вопросом ученица с красивыми каштановыми волосами.
«Именно!»
— воскликнул хранитель, и голос его снова прокатился по живописной долине с озером мощным раскатом эха.
«Пусть лучше родители дадут ребенку конфеты и предложат ему угостить друзей. Это ведь здорово! Порадуйся за товарищей! Они едят конфеты, которые ты им дал!»
Именно при таком подходе человек избавляется от эгоизма. Ведь он думает не о себе, концентрируется не на своей личности, а на том, что он созидает, делает что-то хорошее, доброе. В его сознании царит настрой «принеси благо», «помоги донести сумки бабушке», «проведи через дорогу дедушку». Это ведь так прекрасно — помогать людям.
Если в ребенке пробуждается альтруизм, то он вырастает в нормального, ментально здорового взрослого.
Надо культивировать правильные мысли, беспокоиться не о себе, а думать об окружающих, излучать свет.
Тогда человек забывает о навязанных ему в детстве искаженных установках. Ему становится радостно, легко, и в конце концов он обретает счастье.
Солнце, похожее на большой плод апельсинового дерева, казалось, передумало опускаться за линию горизонта и замерло в небе, прислушиваясь к мудрым словам учителя.
Мужчина, все это время не сводящий глаз с играющими всеми красками небосклона, перевел взгляд на хранителя и заговорил.
«Великий, чтобы культ сработал, должен быть образ, который создается и в который человек либо включается, либо не включается. Христос твердил: «Не сотвори себе кумира». Получается, что на духовном пути человек должен быть полностью свободен от любых культов. Правильно ли я понимаю, что если человек действительно религиозен, то у него не должно быть никаких кумиров и культов, только Бог на первом месте?
«Да», — охотно подтвердил учитель предположение мужчины, у которого от длительного созерцания солнца стали слезиться глаза.
«Не создавай себе кумира, любые формы приходящей. Звезда горит в короне мира лишь под лучом животворящим».
Человек часто создает культ, чему-то подражает. Им руководят какие-то образы. Но в конце концов он должен освободиться от всего этого.
Рама Кришна очень верил в богиню Кали, регулярно поклонялся ей.
Другой йог сказал ему: «Вот ты достиг уже высокого духовного уровня и должен постигнуть парабрахман, а ты все еще зациклен на образе Кали. Поэтому представь, что образ богини рассеивается. Раствори его в пространстве, чтобы коснуться высшего».
Рамакришна прислушался к его совету и стал представлять себе, как образ богини тает в его воображении. Таким образом, йогин смог избавиться от ограничивающего его образа и познал божественное, как оно есть на самом деле.
Мужчина поблагодарил учителя за новое знание и понял, что духовная сила человека безгранична. Человек может породить образ, значит, он же способен разрушить его. Человек может проникнуть в глубокие тайны бытия. Он может превратиться в солнце и светить тем, кто познал лишь мрачную сторону жизни.
Поистине сила человека заключается в великой способности сострадать. Последний вопрос задала девушка в оранжевой кофте с бахромой и тонким ожерельем из бисера. «Учитель», — произнесла она, и ее голос прозвучал, словно глоток свежего воздуха, который вдохнул в природу и в звенящие сердца людей наступивший вечер. «Вчера я поняла, что мы должны бояться не совершать усилия, а бояться не достичь Бога. Когда мы приходим в ашрам, перед нами предстает культ лени, культ эгоизма. И, находясь в ашраме, мы должны побороть их, ведь культ эго и культ лени — наши главные противники».
«Да, нам нужно увидеть свое бедственное положение», — кивнул мудрец и прислонил ладонь к своей груди. «Я эгоист, придерживающийся слабых установок и вредных привычек, которые тормозят мое развитие и не дают мне ничего сделать. Меня терзают то страх, то лень, то скудные размышления. Мое положение печальное. Но зачем быть таким несведущим, слепым, или, вернее, ослепленным? Надо глубоко осознать это. Вот в кого меня пытались превратить в обществе те, кто сам еще не прозрел. Придя к такому выводу, человек начинает злиться, и ему становится свободнее дышать. Сразу ощущается прилив энергии. Теперь можно сделать что-то светлое, хорошее, доброе. И разозлиться так нужно каждому из нас, иначе мы так и будем лелеять негативные привычки, глупые и бесполезные мысли, пребывать в убогом состоянии и испытывать неудачи. Все будет валиться из рук. Именно ярость поможет нам стать независимыми, подарит нам много сил, превратит нас в творцов. Нужно чаще на себя яриться, осознавать собственные слабости, недостатки, пороки и силой такого животворящего гнева, наконец, избавиться от них, чтобы стать мудрее, милосерднее. Теперь, мои дорогие, я думаю, вы поняли, как себя вести». Все ученики довольно кивнули головами, встали со своих мест и поклонились учителю, выражая таким жестом благодарность за помощь, которую он оказал им во время преодоления очередного этапа пути познания. Через некоторое время пледы, роль которых в этой глубокомысленной и невероятно продуктивной беседе оказалась достаточно скромной, были аккуратно сложены и теперь ждали новой возможности оказать своим владельцам услугу. Солнце, заслушавшееся учителя, решило, что ему тоже пора отправляться на покой. Завтра оно вновь появится на небосклоне и озарит светом весь мир. И только озеру не нужно было никуда спешить. Оно тихо мерцало в оранжевой пелене, которая окутывала собой все пространство и провожала взглядом счастливых людей, желающих творить добрые дела. Основные тезисы. Первый. Каждая из существующих религий и каждая из существующих культов связаны с определенным центром. Например, из инстинктивного центра вытекает религия потребительства, из сексуального центра — культ размножения, из двигательного центра — культ спорта и так далее. Второй. Если человек не развивает осознанность, то нижние центры берут над ним вверх. Только при условии установления полного контроля над своим вниманием можно перейти в высший эмоциональный центр. Третий. Сновидения тесно связаны с центрами. Картины, создаваемые воображением во сне, иллюстрируют те сюжеты, на которых в основном сконцентрировано внимание человека. Четвертый. Если человек страдает эгоизмом, то он всегда будет пребывать во власти низших центров. И наоборот, альтруизм способен перевести человека в высшие центры.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.